Вначале мы с вами вкратце пройдемся по тому материалу, который мы уже изучили. Мы напомним себе те истины, которые звучали во вчерашнем уроке. Обычно я об этом спрашиваю студентов, но так как сейчас в этом формате обучения нет возможности спросить всех вас, что вы запомнили, я вкратце повторю сам основные мысли, основные тезисы, на которых мы вчера останавливались и на которые обращали внимание. Первое. Мы говорили, что Евангелие — это весть о праведности. Евангелие — это весть о праведности. Слава Богу! Мы говорили, с вами рассматривали послание к римлянам, 1 глава, 16-17 стих, там, где Павел говорит: «Я не стыжусь благой вести Христовой, потому что она — сила Божия ко спасению всякому верующему. В ней открывается праведность или оправдание Божие от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Итак, Евангелие — это весть об оправдании. И именно в этой вести об оправдании открывается сила для спасения. Аминь. Следующее, о чем мы говорили с вами о том, что для того, чтобы нам понять глубже предмет праведности, нам нужно посмотреть в Эдемский сад и увидеть, как все было сотворено. И мы с вами говорили о том, что Адам или первый человек, Адам и Ева, первые люди, они были сотворены по образу и подобию Божьему. И мы с вами смотрели на то, как Писание описывает природу Бога. Первое, Бог — это моральное существо. Он различает добро и зло. И человека Он создал моральным существом, различающим добро и зло. Второе, мы говорили с вами о том, что Бог есть свет, и Бог есть любовь. Это Его внутренняя нравственная природа. Из такой же внутренней нравственной природы Он сотворил человека. Он сотворил человека с природой любви и света. И мы говорили с вами, что человек, первый человек в Эдемском саду, он жил в совершенной любви и ходил в свете Божьем. Он не грешил, потому что в его внутренности не было ни сознания, ни желания греха. У Адама и Евы была одна заповедь — не есть с дерева добра и зла. И они не ели. Это дерево не искушало их. Они не противостояли тому, чтобы как-то вот подойти и не сорвать, не съесть этого дерева. И мы с вами вчера рассматривали подробно, что им понадобилась посторонняя помощь. Им понадобилась помощь дьявола в лице змея, который искусил Еву, чтобы она обратила внимание на этот плод и потом съела сама и накормила своего мужа. Мы говорили с вами, что в соответствии с той природой, которую человек получил при сотворении, природой любви и света, у него была также и, естественно, праведная позиция, потому что он ничего не делал неправильного перед Богом. То есть он был движим в своих мыслях, словах и делах своей природой, а природа, она, скажем, производила только любовь и свет, поступки любви и света. И поэтому, имея праведную природу, полученную при сотворении, Адам и Ева имели праведную позицию перед Богом. Итак, это очень важная связь. Природа и позиция. Праведная природа — праведная позиция. Греховная природа — греховная позиция. Мы с вами говорили, что Адам и Ева, когда они согрешили, грех отрезал их от Бога, то есть они духовно умерли. их внутренняя природа исказилась. И когда их внутренняя природа была искажена, они потеряли позицию праведности. Итак, мы снова видим связь внутренней природы и позиции человека. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что природа определяет позицию, не наоборот. Человек грешник, и потому он грешит. А не человек грешит, и потому он грешник. Человек праведник, и потому он поступает праведно. А не человек поступает праведно, и потому он праведник. Мы говорили, что позже мы с вами говорили о законе. И мы говорили, что закон был дан людям для того, чтобы они увидели свою греховную природу. Потому что грех не только исказил внутреннюю природу человека, но и ослепил его. Поэтому Бог использовал закон, чтобы человек смог осознать свою греховную природу. И когда человек исполняет заповеди, даже совершает праведные поступки, эти праведные поступки не возвращают ему его праведной природы. Аминь. И мы говорили также с вами, почему закон не мог оправдать падшего человека. Первое, потому что человек не мог исполнять закон, чтобы исполнением закона приобрести себе праведность. Мы говорили, что моральные требования закона были слишком высоки для падшего человека, и он не может исполнять закон. Второе, мы с вами говорили, если бы закон давал жизнь, то есть менял природу человека, тогда бы праведность, истина была бы от закона. Но так как закон не дает жизни, то есть не меняет внутренней природы, значит, он не может принести и праведность. Мы говорили, что исполнение закона не оправдывают человека, потому что закон не дает им жизни. Мы также с вами сравнивали закон с рентгеновским аппаратом. Помните, да? Мы давали такой образ. И мы говорили, что сколько бы рентгеновский аппарат не делал снимков больного человека, он установит место воспаления, допустим. Если это легкие и делается флюорография, то рентгеновский аппарат на снимке точно покажет место воспаления. И сколько бы человек не делал повторных снимков, если он не проходит курса лечения, результат будет тот же самый. Точно так же и закон. Закон, можно сказать, он как рентгеновский аппарат сканирует человека и выдает вердикт, решение, грешник. Если человек с падшей природой, закон может сканировать его 10 раз, 110 раз, миллион раз, и вывод будет один и тот же – грешен. То есть закон не является лекарством от греха. Он не лечит грешника, точно так, как рентгеновский аппарат не лечит больного человека. Но когда человек сделал рентген, он идет к врачу, и врач уже назначает лечение. Вот точно так же и закон, он должен был привести людей к осознанию своей греховности и к осознанию того, что им нужен Мессия. Павел называет закон детоводителем ко Христу. Итак, если закон эффективно поработал в жизни человека, он приведет его ко Христу. Нет выхода для человека в исполнении закона. В исполнении закона, чем больше человек будет стараться исполнять закон, тем больше он будет видеть свою греховность. Закон не дан для оправдания. Для того, чтобы получить праведность или оправдание, нужно прийти ко Христу. То есть Христос оправдывает грешника. Аллилуйя. Мы также с вами говорили о двух деревьях в саду. И я понял, что для многих это было, это были новые мысли. Я хочу немножко остановиться на этом. Первое. Я хочу сделать утверждение. Не бойтесь новых мыслей. Бойтесь мыслей, которые не подтверждены Писанием. Бойтесь мыслей, ну, их не надо бояться, их просто не нужно принимать. Те мысли, которые не соответствуют Писанию, их не нужно принимать. Но если какие-то мысли, которые соответствуют Писанию, которые подтверждены Писанием, но они противоречат вашему опыту или тому, чему вы были научены, вот такие мысли следует поменять. Поэтому, что касается двух деревьев в саду, мы говорили о дереве жизни. И мы используем принцип, что Библия толкует сама себя. В Евангелии от Иоанна Иисус очень ясно говорит и сравнивает себя с пищей, дающей жизнь. В Бытие, в первой главе, мы видим дерево жизни, плоды которой дают жизнь. Смотрите, из Евангелия от Иоанна, Иоанна 17:3, я очень быстро пробегусь по этим местам Писания, мы узнаем, что такое вечная жизнь. Вечная жизнь — это знают, да знают тебя, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Это сам Иисус дает определение вечной жизни. Значит, плоды вечной жизни, они не просто давали человеку способность жить бесконечно долго, они несли человеку познание Бога. Второе утверждение, которое я сделал, оно основано на Евангелии от Иоанна 6 главе 51 и потом с 53 по 55 стих. Здесь Иисус сравнивает себя с пищей, дающей жизнь. «Я — хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек». «Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдаю за жизнь мира». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если кто не будет пить, если кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будет иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Здесь ясно видно, что Иисус сравнивает себя с пищей, дающей жизнь. Нет другой пищи, которая дает жизнь. Только Иисус. Поэтому мы можем назвать дерево в раю, дерево, плод дерева жизни, это образом Иисуса Христа, который дает жизнь. Это очень просто. И третье местописание, которое я читал, это Иоанна 6 глава 56-57 стих. Написано: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». То есть Иисус говорит: «Тот, кто будет есть мою плоть и мою кровь, тот пребывает во мне, и я в нем». Это значит, что эти плоды дерева жизни – позволили Богу бы поселиться в сердце человека, а человеку поселиться во Христа. Вот очень простые параллели с отождествлением, которые мы можем провести из Писания, которые соответствуют плоду с дерева жизни и Иисусу Христу, как дающему вечную жизнь в Евангелии от Иоанна. На самом деле, если мы рассматриваем эти места Писания и пойдем чуть-чуть глубже, то мы понимаем, что не сама пища дает вечную жизнь. Сколько бы человек не ел хлеб и сколько бы человек не выпил вина, он не получит вечной жизни, если он не принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Как человек принимает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Он принимает Слово. Иисус – это Слово Божье. И вот если человек будет есть и пить Слово Божье, он будет иметь вечную жизнь. А причастие, хлеб и вино – это как образ, который мы, скажем, он нам дан для провозглашения нашей веры. Я принимаю этот хлеб, я принимаю эту кровь, и я принимаю то, что Иисус сделал для меня на Голгофе. Я провозглашаю, я живу Иисусом. Я провозглашаю, Иисус умер за мои грехи, и я живу вечной жизнью. Теперь я не умру за свои грехи. Я провозглашаю, тело Иисуса Христа было ломимо за меня. И я имею исцеление во всем моем теле. Вот это коротко, скажем, о дереве жизни. Аллилуйя. Итак, следующее, о чем мы поговорим, мы начали с вами говорить о причине нашего оправдания. Да? Вы помните об этом. Я все еще жду голосовое подтверждение. Мне нужно привыкнуть. Мне нужно привыкнуть, что здесь голосового подтверждения не будет из аудитории. Слава Богу. Итак, мы с вами говорили, что Иисус является совершенной жертвой для падшего человека, и мы выкуплены тем, что Иисус сделал для нас. Но очень важно для человека, которого выкупают, знать мотив искупления. Потому что мы говорили, что сегодня существуют люди, которые выкупают людей, чтобы сделать их рабами. То есть в мире это существует. Но Иисус выкупил нас не для этого. Мотивом искупления была любовь Божья. И мы начали вчера об этом рассуждать. И сегодня мы продолжим. Первое место Писания, которое мы прочитали, это Иоанна, 3 глава, 16-17 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стих. Иоанна 3, 16-17. К сожалению, для многих христиан эти слова стали просто клише. Они просто вот, говорят, не задумываясь над тем, какой смысл несет это местописание? Здесь очень глубокий смысл. «Ибо так возлюбил Бог мир». Он не просто возлюбил христиан, он не просто возлюбил хороших людей, он возлюбил мир, все человечество, что отдал Сына Своего Единородного. И мы с вами вчера говорили, что вряд ли бы кто-то из людей отдал бы своих детей за какого-то другого человека. Если это нормальные родители, если они любят своих детей, у них нет никакого желания и, я скажу даже, наверное, нет способности отдать своих детей за кого-то. Но Бог так сильно возлюбил нас, что отдал своего Сына на страдания, чтобы мы были искуплены. Почему он это сделал? Потому что это был единственный выход, единственный шанс для человечества быть спасенными. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Хотя мир был достоин суда, но мы не получили по заслугам. Мы получили с вами по милости Божией. Мы не получили суд Божий. мы получили искупление во Христе Иисусе. Мне очень нравится этот пример. Я его снова и снова привожу на теме праведность. Как-то я ехал в поезде с одним мужчиной. Ну, ему было уже за 40. Он был крепкого телосложения. Он даже повыше меня ростом и поплотнее. Он был из бывших. Это были 90-е годы. Мы ехали с ним в поезде. И мы разговаривали с ним. Он оказался верующим человеком. Он недавно был освобожден из мест лишения свободы. И я так понял, что он там принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Когда он вышел из тюрьмы, он пришел в церковь. Бог дал ему жену, и у него родился маленький сын. И когда мы разговорились о том, что сделал Бог во Христе для нас, он начал плакать. Он говорит, я не пойму. Я не могу этого понять, но размышляю над этим, но я не понимаю любви Божьей. Если я думаю о своем сыне, я не могу представить себе никого, за кого бы я мог отдать его. Я не мог бы представить никого, кому бы я мог позволить обидеть своего сына. Я готов умереть сам, но чтобы мой сын остался жив и был счастлив. И я не понимаю, как Бог мог отдать своего сына за такого человека, каким был я. Знаете, в сердце этого человека была глубокая благодарность за проявление Божьей любви к нему во Христе Иисусе. Если мы будем думать об этом, я думаю, что нам нужно размышлять о том, что Бог во Христе простил нас. Не осудил, а простил. Послание к римлянам, 8 глава, 32 стих. Послание к римлянам, 8 глава, 32 стих. Римлянам 8:32. Здесь апостол Павел говорит так. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас». Бог отдал Своего Сына за всех нас. Как с Ним не дарует нам и всего? И вот слова в книге пророка Исаия, Исаия 53 глава, 10 стих, он однажды очень сильно потряс меня. Я читал главу Исаии много раз, и я не замечал этого стиха. Но однажды Бог просто открыл мне этот стих, и это стало потрясением для меня. Я прочту только этот стих, мы будем читать не один раз этот отрывок из, некоторые проповедники говорят, из Евангелия от Исаии. Исаия 53:10. «Но Господу угодно было поразить его, поразить Иисуса, и он предал его мучению». Знаете, когда я увидел, что именно Бог поразил Иисуса Христа. Именно Он предал Его мучению. Если бы Бог не предал Иисуса Христа, никто бы не смог с Ним ничего сделать. И когда я остановился на этих стихах, я начал размышлять, Бог сказал, для этого моего поступка была очень веская причина. И мне даже спрашивать не надо было, какая. Это причина мы с вами. В Евангелии Иисус говорит, «Никто не отбирает у меня мою жизнь. Я сам добровольно отдаю ее. Имею власть отдать ее и имею власть обратно принять. Такую заповедь получил я от Отца. Отец и Сын были в согласии, чтобы искупить падшее человечество. И Отец, Он предал Своего Сына, а Сын добровольно согласился и пошел на эти страдания, чтобы мы с вами были искуплены. Это сильно. Римлянам 5 глава, 8-9 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает. Знаете, Бог не просто равнодушно пребывал на небе и смотрел на все, что творилось здесь на земле. Нет, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Бог заплатил высокую цену за свое желание вернуть к себе, искупить падшего человека. И этим Он доказал нам свою любовь. Итак, мы можем безопасно доверять Богу. Мы можем безопасно доверять всему, что сделал Христос для нас. Потому что все, что сделал Бог во Христе для человечества, было движимо любовью или было результатом любви Божьей. Аллилуйя. Итак, мотив нашего искупления – это любовь Божья. Слава Богу. И следующее, мы переходим к следующему пункту нашей темы. Иисус – совершенная жертва. Или можете одним словом написать – искупление. В этом пункте будет много подпунктов, и мы будем изучать его весь сегодняшний день. Я верю в благодать Божью, что мы сегодня сможем охватить весь материал, который касается искупления. Первое. Иисус — совершенная жертва. Если мы говорим о Христе как о совершенной жертве, мы должны сразу отметить два пункта. Первое. Христос — это 100% Бог и 100% человек. Только такой Иисус Христос мог стать совершенной жертвой для искупления человечества. Иисус — 100% Бог, и Иисус — 100% человек. Почему 100% Бог? Потому что все человечество, которое было рождено от Адама, на земле было заражено грехом. Мы чуть-чуть ниже будем говорить об этом. Все человечество, которое было рождено от Адама, было заражено грехом. И если бы кто-то захотел из людей умереть за грехи других людей, он бы не смог этого сделать в глазах Божьих, потому что ему нужно было умереть за свои собственные грехи. Итак, Искупитель или Христос должен был быть без греха. Для этого Он должен был получить свое рождение от Бога. И мы знаем, что Иисус был непорочно зачат в Марии. Он был зачат от Бога. Луки 1 глава, 34-35 стих. Евангелие от Луки. Первая глава, 34-35 стих. Луки 1, 34-35. «Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое, святое, наречется Сыном Божьим». Ангел назвал этого ребенка святым и Сыном Божьим. Он получил свою природу от Отца, поэтому в нем не было греха. Итак, Иисус был безгрешным, и свою безгрешность Он получил от Отца. Вы поняли это, да? Поэтому, если люди перечеркивают божественность Христа, они перечеркивают искупление. Если они говорят, что Христос не Бог, этим самым они лишают Христа Его божественной природы и Его безгрешности. Второе. Христос был 100% человек, потому что не Бог, а только человек должен был занять место человека на кресте в искуплении. Если бы Бог занял место человека на кресте, это бы было несправедливо. Человек должен был умереть за грехи людей. Поэтому Иисус в Евангелиях очень часто акцентирует внимание на том, что Он Сын человеческий, на Своей человеческой природе. Богословы, исследуя личность Христа, они остановились на таком утверждении, что Христос, Он имел две природы — божественную природу и человеческую природу, которые не смешивались друг с другом. Они существовали во Христе. Итак, Христос был 100% Бог и 100% человек. И только такой Мессия, только такой помазанник мог искупить человека от греха. Только такой человек, такая личность могла стать искупителем. Аллилуйя. Можно было бы намного больше остановиться на этом, говорить о божественности и о человеческой природе Иисуса Христа можно очень много. Очень много мест Писаний, которые, скажем, подтверждают эти мысли. Но у нас сейчас нет столько времени, и, допустим, того, что мы утвердили об Иисусе Христе, достаточно, чтобы понимать Иисуса Христа как совершенную жертву. Римлянам 8 глава. Римлянам 8 глава, 3 стих. Послание к Римлянам 8:3. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Итак, Иисус умер за грехи людей. Он стал жертвой за грехи всего человечества. Второе послание Коринфянам, 5:21. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Итак, Иисус стал жертвой за грехи людей. Мы увидели это. Еще одну мысль, которую мы должны рассмотреть. Иисус умер за всех людей. За всех людей, когда-то живших, тех, которые жили в то время, когда он жил, и за тех, которые родятся до окончания мира. Иисус умер за всех людей, живущих на планете Земля. Римлянам, послание к Римлянам, 5:12. Послание к Римлянам, 5 глава, 12 стих. Смотрите. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Итак, Писание утверждает для нас такую мысль. В Адаме все люди согрешили. Когда Адам согрешил в Эдемском саду, в нем, в его чреслах, в его семени было сокрыто все человечество. Поэтому, когда Адам согрешил, в нем согрешили все. И об этом говорит это местописание, которое мы прочитали. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир». Каким человеком? Адамом. «И грехом смерть, так и смерть пришла во всех человеков, потому что в нем, в ком? В Адаме, все согрешили». Вы видели это, да? Иисус в Писании назван вторым Адамом, потому что Бог сверхъестественно взял и поместил все человечество во Христа Иисуса. Бог поместил сверхъестественно все человечество во Христа Иисуса. И когда Иисус пошел на крест, и когда Он страдал, умер и воскрес, в Нем было все человечество. Второе послание Коринфянам. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14-15 стих. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14-15 стих. Второе Коринфянам, 5, 14-15. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер». Вы видите, да? Итак, когда Христос страдал на Голгофском кресте, в нем было все человечество. Сейчас я хочу нарисовать небольшую картину, потому что для того, чтобы изменить мышление, Писание должно рисовать нам картины. Мы устроены так, человек мыслит образами. Поэтому для того, чтобы образы греховные были заменены образами искупления, нам нужно их нарисовать. Я верю, что Дух Святой поможет нам рисовать эти образы. Итак, Бог поместил во Христа все человечество. Представьте себе, скажем, канатную дорогу, и там есть трамвайчик, который везет людей на вершину горы. Что нужно для того, чтобы попасть на вершину горы? Нужно просто войти в этот трамвайчик. Если вы вошли, то через определенное время вы выйдете на конечной станции, и это будет вершина. Что нужно было для человечества, чтобы быть искупленным? Для этого Бог, даже не сами люди, Бог поместил все человечество во Христа Иисуса. Аллилуйя. И когда Христос, послушайте внимательно, очень сильная мысль, когда Христос умер на Голгофском кресте за грехи всех людей, то в нем умерло все человечество. Для Бога мир опустел. Когда Иисус умер на Голгофском кресте, для Бога умерли все люди. Во Христе все люди были наказаны за свой грех в смерти Иисуса Христа. И когда Иисус воскрес из мертвых, это очень важная мысль. Когда Иисус воскрес из мертвых, мы будем говорить об этом еще подробнее, вместе с Ним воскресло все человечество. Умерло греховное человечество, воскресло чистое, святое человечество. Эта мысль очень важная. Я вижу, наверное, появляются вопросы, да? Но мы все еще говорим по Писанию. У меня нет возможности останавливаться, чтобы дискутировать, но вы сможете прослушать это еще раз, просмотреть места Писания и найти ответы на свои вопросы. Вы можете также написать вопросы в чат, сообщение. Эти вопросы будут переданы мне, и я постараюсь на все на них ответить. Итак, давайте прочтем второе послание Коринфянам. Я думаю, что после этого местописания у некоторых вопросы отпадут, даже у многих. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 19-21 стих. Второе послание Коринфянам, 5 глава, с 19 по 21 стих. Второе послание Коринфянам, 5, 19-21. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Смотрите, очень важная мысль в начале стиха. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир». Бог больше не враждует с этим миром. Он во Христе примирил с собою мир. Почему? Потому что жертвы Христа достаточно для оправдания любого человека. Вы видите это? Теперь для Бога все люди очищены. Что же нужно делать? Теперь вопрос стоит за людьми. Как они отреагируют на то, что Бог сделал для них? Теперь каждому человеку нужно принять это примирение, чтобы оно начало работать в его жизни, чтобы жертва Христа начала работать в его жизни. Но примирение со стороны Бога уже совершено. Вы слышите? Примирение со стороны Бога уже совершено. Все грехи всех людей во Христе оплачены. Теперь ни один человек не пойдет в ад за свои грехи. В ад пойдут только те люди, которые отвергают жертву Иисуса Христа. Я прочту еще раз этот отрывок, и мы пойдем дальше. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их». Видите, когда совершено примирение, Бог не вменяет больше людям преступлений их. «И дал нам слово примирения». То есть Он нам, верующим людям, дал слово примирения. Итак, мы просим от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Если бы Бог был во вражде с людьми, никто бы не смог примириться с Ним. Но мы примиряемся с Богом, и человечество примиряется с Богом через принятие Иисуса Христа по одной причине, потому что Бог примирился с людьми через жертву Иисуса Христа. Во Христе Бог полностью разобрался с грехом человечества и больше не вменяет людям их преступлений. Аллилуйя. Я привожу здесь не все места Писания в подтверждение тех мыслей, которые озвучиваю, но тех мест Писания, которые я привожу, их достаточно. Читая Новый Завет, вы сможете найти еще места Писания, которые говорят об этом, и размышлять над ними до тех пор, пока эта картина не станет вашей. Итак, исследуя жертву Иисуса Христа, для нашей темы мы должны увидеть, что Бог окончательно во Христе разобрался с грехом человечества. И первое, на что мы будем обращать внимание, во Христе были оплачены все греховные поступки людей. Давайте мы будем читать пророка Исаию, 53 главу. Я буду читать с 3 по 6 и с 8 по 11 стих. Исаия, 53 глава. Исаия, 53 глава, с 3 по 6 и с 8 по 11 стих. Я думаю, что это последнее место Писания перед перерывом. Если мы не все успеем пройти, мы с него начнем после перерыва. У нас осталось 5 минут до перерыва. Итак, Исаия 53, 3, 6 и 8, 11. «Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Пятый стих. «Но он изъязвлен был за грехи наши». Видите? «И мучим за беззаконие наши». Здесь говорится о поступках. «Наказание мира нашего», или можно сказать, «наказание наше было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Вы видите это слово «всех», да? То есть Бог возложил на Христа грехи всех людей. Ни одного греха не осталось вне Христа. Все грехи были возложены на Него. Восьмой стих. «От уз и суда Он был взят, но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых. За преступление народа Моего претерпел казнь. Ему назначен гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Итак, мы видим в этом отрывке, Бог Духом Святым ясно говорит, что Иисус пострадал за все греховные поступки всего человечества. Вы видите это? Вы можете отметить это местописание и самим дома исследовать его, чтобы увидеть то, что ваши грехи во Христе были оплачены. И смотрите, написано, что когда он принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Это мы с вами. Это все спасенные люди во все времена и во всех народах. Это потомство, которое высвободило, которое приобрело Богу страдание или жертва Иисуса Христа. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Знаете, кто подвиг его души или результат подвига его души? Это мы с вами. Он на нас смотрит не с огорчением, не с сожалением, но с довольством. Он доволен тем, что совершил. И он доволен теми, кто принял его жертву. И смотрите, вот еще одна мысль, последняя мысль перед перерывом. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Аминь. На этой радостной ноте мы расстаемся с вами на перерыв.